Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
День памяти жертв политических репрессий в России. Если сегодня в стране политические заключенные, в Брюсселе завершился саммит Европейского Союза. Кто и когда станет председателем Единой Европы? В интернете вводят нелатинские доменные имена. Почему новая система интернет-адресов коренным образом изменит глобальную сеть? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 30 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в России отмечается День памяти политических репрессий. Акции, посвященные этой дате, проходят в Москве и других городах России. Утром в центре столицы у Соловецкого камня на Лубянской площади собирались представители партии власти, члены «Единой России», активисты «Молодой гвардии». Днем на митинг пришли члены Ассоциации жертв политических репрессий, Московского мемориала и рядовые граждане. А вечером на Чистых прудах проходит акция демократических сил. На этом мероприятии присутствует корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он в прямом эфире. В эфире программы «Время свободы». Мумин, добрый вечер. Что происходит сейчас в центре Москвы?
Добрый вечер. Вот вы, как, наверное, слышите голос очередного оратора. Здесь у памятника Грибоедова продолжается митинг. Он уже идет больше часа. Должен сказать, что собралось около 150, около 200 человек. Можно смело сказать, потому что многие люди из-за того, что погода морозная, пронизывающий ветер греется, в метро выходят, заходят. И около 15 ораторов уже выступило. Среди них предприниматель Константин Боровой, политик Валерия Новодворская, правозащитник Лев Пономарев, бывший депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев. И люди продолжают говорить. И, конечно, главный лозунг – это «Свобода полиции заключенным». И здесь многие ораторы называли фамилии людей, которых они считают политзаключенными. Это ученые Данилов Сутягин, это предприниматели Платон Лебедев Борис, значит, Михаил Ходорковский и Пичугин, и также называли фамилии, которые широкой общественной известности, но эти люди, по их словам, оказались жертвой исполнительной власти в регионах России. И, естественно, вот каждый выступающий говорит около 3-5 минут, и вот одна из советских диссидентов, Елена Санникова, рассказала, почему именно 30 октября объявлен днем политзаключенного. Это было связано с ученым Барским. Это история 30-летней давности. Она сделала экскурс в историю, рассказала всем тем, кто здесь присутствует, почему именно в этот день в России отмечают день политзаключенных. И я должен сказать, что обстановка спокойная. Милиция по периметру оградила эту площадку, и людей пропускают через металлоискатели. И, в общем, митинг продолжается, несмотря, как я уже вам заранее сказал, на морозную погоду и пронизывающие ветра.
Спасибо, Мумин Шакиров. Корреспондент «Радио Свобода» следит за ходом митинга памяти жертв политических репрессий в центре Москвы. Во время Большого террора в 1937-1938 годах были арестованы свыше 1,5 миллиона человек, более 600 тысяч убиты. Многие годы о памяти этих людей вспоминали только их родственники и члены демократической общественности. Но вот сегодня митинг памяти жертв политрепрессий провела и правящая партия «Единая Россия». Вот запись беседы моего коллеги Мумина Шакирова. Он целый день следил за развитием этой темы с одним из партийных лидеров Андреем Исаевым.
В России нет политических заключенных. В России есть люди, которые находятся в тюрьмах или под следствием за конкретные уголовные преступления. Их судил открытый суд. Это был состязательный суд, потому что противостояла защита. И с моей стороны сравнивать, скажем, тот же арест и посадку Ходорковского с бессудной расправой, которую творили коммунисты, даже кощунство.
А так называемое басманное правосудие вам известно?
Кроме басманного районного суда, да, существовали высшие судебные инстанции, в которые подавались апелляции. И также известно, что адвокатам не удалось доказать того, что Ходорковский не совершал преступлений. Было сказано лишь одно. Да, он совершал преступление, но не он же один. Это совершенно иная ситуация, чем когда людей судили за несовершенные ими преступления, тем более, когда не было суда, когда судили так называемые тройки. Руководителем был секретарь соответствующего комитета партии, подбил представитель НКВД и представитель прокуратуры. Решения, в том числе о расстреле людей, принимались по спискам. Попытка сравнивать это выглядит, мягко говоря, очень сильной передержкой.
А как же ученые Данилов, Сутягин?
Если вы даже считаете, что суд совершает ошибки или неправильные решения, то я могу сказать, что нет ни одной страны мира, где не совершалось бы ошибок, и суды не выносили бы неправильных решений. Тем не менее, существует судебная система, тем не менее, существует защита, тем не менее, существует возможность апеллировать, в том числе, предположим, в Страсбургский суд по правам человека. Этого были лишены те, кто подвергся репрессиям в период власти коммунистов. И когда сегодня те, кто объявляет себя защитниками политических заключенных, блокируются в этой защите с коммунистами и национал-большевиками, они просто превращают собственную политическую деятельность в фарс.
Говорил один из лидеров партии «Единая Россия» Андрей Исаев. Участие руководителя этой правящей партии в акциях памяти жертв политических репрессий многие эксперты считают не случайным. Сегодня президент России Дмитрий Медведев приурочил к этой дате очередное видеопослание на своем интернет-сайте. По мнению президента страны, важно не допустить под видом восстановления исторической справедливости оправдания тех, кто уничтожал свой народ. О проблеме политзаключенных в России, отношение современной России к сталинизму и сталинскому наследию я беседовал с видным московским политическим экспертом, деканом факультета политологии Высшей школы экономики Марком Урновым. По вашему мнению, в России есть сейчас политические заключенные?
Их не то чтобы было очень много, но очевидно совершенно они присутствуют. Одним из таких главных политических заключенных я считал и считаю Ходорковского, потому что в его пребывании в тюрьме в значительной степени присутствует политический компонент.
Прозвучало интервью с одним из руководителей партии «Единая Россия», который утверждает, что некорректно связывать времена сталинизма, когда были массовые репрессии, и говорить сейчас о политических заключенных в России. Вам такие параллели кажутся корректными?
Да, тогда были массовые репрессии, тогда был очень жесткий, кровавый, уголовный, тоталитарный режим, который просто занимался истреблением собственного народа. Сейчас то, что есть у нас, я бы назвал мягким авторитарным режимом. Он действительно без массовых репрессий естественен, он даже не тождественен такому распадному состоянию коммунистического тоталитаризма, какой был при Брежневе. Но политические заключенные от этого не исчезают. Есть безусловная опасность в нашем нынешнем состоянии, потому что достаточно много представителей политической элиты и достаточно заметная часть интеллектуальной элиты занимается сейчас реабилитацией на тех или иных основаниях Сталина. Он не то чтобы совсем не играет никакой роли в нашей жизни. Вокруг него действительно много всего происходит. И я бы всячески акцентировал внимание на вот эту вот опасность морального оправдания кровавого уголовника, возглавлявшего наше государство и всех, кто с ним был связан.
Марк, а почему именно сейчас это происходит?
Как только режим политический начал становиться авторитарным, понадобилась некая легитимация авторитаризма в рамках своей собственной истории. Ссылки на жесткую руку Сталина, который приписывает всегда апокрифическая, не произносившаяся на самом деле Черчилля фраза «Сталин взял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой». Вот понадобился такой вот образ сильной власти, который, несмотря ни на что, додавил там оппозицию, но, во-первых, победил в Великой войне, при этом замалчивается, сколько он загробил народа. Идет такая пиар-апелляция к понятному народу символу.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев счел необходимым высказаться по поводу Дня памяти жертв политических репрессий в своем видеоблоге, назвал эту дату Днем памяти о миллионах искалеченных судеб. И вот цитата. «До сих пор можно слышать, считает Медведев, что многомиллионные жертвы были оправданы некими высшими государственными целями. Однако никакое развитие страны не может достигаться ценой человеческого горя и потерь, уверен президент России». Что-то означает политически это послание Медведева?
Это вот панирование той волне просталинистской, которая последние несколько лет активно культивировалась на фоне всего того, что происходило. было еще год и два года назад, когда Сталин активно обелял, верховная власть молчала. В общем, это было крайне неприятно, еще называется, за державу обидно. Вот сейчас этот голос возвысился, фраза произнесена. Я думаю, что вокруг подобного рода позиций начнет кристаллизовываться антитоталитарная, антисталинская, антикоммунистическая и антиавторитарная часть интеллектуалов. Ну, если этот процесс наберет достаточные мощности, буду крайне рад.
Создателем системы мягкого авторитаризма в современной России считают Владимира Путина. Получается, что Дмитрий Медведев против Владимира Путина?
У меня такое ощущение, что он и не против, и не за. Против он не может быть просто потому, что продолжает быть одна команда, но то, что полемика между ними там открытая и неявная идет, совершенно очевидно. Может быть, это вот и создает такой некоторый люфт возможностей для выбора. Не исключаю, что потому и сохраняется мягким авторитарный режим, что вот такого рода возможности существуют. Но перспективы не очень ясны, особенно на фоне неблагоприятной динамики массовых настроений. Агрессивность не спадает, национализм не спадает, ксенофобия не спадает. На этом фоне, конечно, та часть элиты, которая ориентирована на такую жесткую авторитарную систему и символы вроде Сталина, могут пользоваться достаточно широкой массовой поддержкой. Это реальная опасность для будущего страны.
Вы не верите в то, что в Кремле сойдутся в решительном бою плохие и хорошие, хорошие выиграют и поднимут над Родиной знамя свободы?
В условиях нашей системы, в которой нет встроенных стабилизаторов, вот такое вот схождение в открытую битву плохих и хороших может дестабилизировать политическую ситуацию с непредсказуемым последствием. Поэтому все стороны вот этого диалога относительно прошлого и будущего, в общем, они стараются вести сию полемику достаточно мягко, не раскачивая лодку до такой степени, чтобы она перевернулась. Это серьезный ограничитель.
О политическом моменте в России и об отношении российской власти к наследию сталинизма говорил московский политический эксперт Маркурнов. Акции памяти жертв политических репрессий прошли сегодня, 30 октября, в многих городах России, не только в Москве. Собирались те, кому не безразлична эта дата, например, в Петербурге и в других крупных и не очень крупных российских городах. Региональный обзор подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
В Кирове митинг памяти жертв политических репрессий прошел на Мзленском кладбище, куда в 30-е годы прошлого века по ночам свозили трупы расстрелянных заключенных. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
В день памяти жертв политических репрессий помянуть погибших и пострадавших пришли их дети и родственники.
Меня зовут Маргарита Николаевна Собченко. Мой дед Курнатовский Гадислав Александрович был юристом, следователем он был. А в 1929 году его арестовали. Долго шло следствие. И ему предъявила Нижегородская ОГПУ тройка в концлагерь в течение 5 лет. Но мы не знаем, сколько он отсидел. 5 лет, 10 лет, 15 лет. Где он похоронен, мы не знаем.
А мама 4 месяца сидела, вернулась, немножко пожила и умерла от туберкулеза. И мы остались, 3 нас. Мне 7 лет, брату 13, сестре 18 лет было.
Забрали, ветлак увезли и не вернулся. Все, она похоронена в братской могиле, скорее всего.
Участники митинга приняли обращение к президенту Медведеву и премьеру Путину с требованием защитить их права и вернуть репрессированным льготы, положенные до реформ 2005 года. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кирова.
В Самаре активисты общества «Мемориал» сегодня напомнили местным властям о необходимости открыть в Самарской области музей жертв политических репрессий. Репортаж Сергея Хазова.
В начале 90-х годов правозащитники передали в Самарский краеведческий музей сотни уникальных экспонатов, десятки архивных документов о знаменитом безымянском лагере Главного управления лагерей, заключенные которого с начала 40-х годов прошлого века строили в Куйбышеве военные заводы Безымянскую и Куйбышевскую ТЭЦ. В Самаре необходим музей жертв политических репрессий, говорит бывший политзаключенный Виктор Садовский.
Нам пришлось добиваться много от властей, чтобы установили парки Гагарина, камень. Но тогда власти были более более лояльный, более либеральный. Вопрос в том, чтобы сделать тоже как своего рода памятник, музей жертв политических репрессий.
В начале октября в Самаре было снесено здание столовой ГРЭС, где в середине прошлого века находилась пересыльная тюрьма, через которую проходил по этапу политзек, будущий нобелевский лауреат Александр Солженицын. Сегодня в Самарской области проживает более 8 тысяч реабилитированных и более 1 тысячи признанных пострадавшими от политических репрессий. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
А в Находке памятник жертвам политических репрессий так и не был достроен. Рядом с недостроенным монументом сегодня и прошел митинг памяти, организованный правозащитным обществом «Мемориал». Передает Елена Кашкарова.
С каждым годом членов находкинского общества «Мемориал» становится все больше, рассказывает председатель общества Сергей Марусенко.
Причина в том, что до этого учитывались в основном контингент, который пострадал в 37-38 год, а сейчас стали в нашем обществе появляться люди, у которых родители были репрессированы в 52-50-е годы. Поэтому за счет этих товарищей сейчас стало увеличиться количество репрессированных в обществе.
На митинге совсем немного тех, для кого этот день особенно важен. Конечно, организаторы привели школьников, но по их лицам было заметно. Для них это совсем далекая история. Пока мы живы, мы храним память о своих отцах, сокрушается Альберт Кузьмичев. А этим ребятам вся эта историческая трагедия миллионов людей уже неинтересна. Елена Кашкарова для Радио Свобода, Находка.
Андрей Шароградский, мой коллега, подготовил региональный обзор. Вот так, в России прошел День памяти жертв политических репрессий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Протестную акцию оппозиции в ежегодный день политзаключенного обсуждаем с Эдуардом Лимоновым и Мариной Литвинович.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 30 октября. Ровно год назад исполняющим обязанности президента Ингушетии был назначен Юнусбек Евкуров. Многие наблюдатели тогда посчитали, что Кремль удачно решил непростую задачу, избавился от непопулярного в республике Мурата Зязикова и нашел человека, похожего на первого президента Ингушетии Руслана Аушева. Евкуров тоже боевой офицер. Если Аушев – герой Советского Союза, то Евкуров – герой России. Однако обстановка в Ингушетии сильно осложнилась в последнее время. Если даже не говорить о покушении на самого президента Юнусбека Евкурова, то нужно заметить, что многие эксперты сейчас задают себе вопрос, контролирует ли он в полной мере ситуацию в своей территории. На этой неделе отметили гибель очередного оппозиционного лидера и общественного деятеля. Над темой работал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Обозреватель «Новой газеты» Ольга Боброва уверена, что федеральная власть до сих пор не разочаровалась в Юнусбеке Евкурове.
Принципиально в корне изменились отношения между республиканским руководством, ну и, собственно, населением республики. Здесь и люди, которые не хотят называться оппозицией, но, тем не менее, предлагают некий противоположный взгляд на те события, которые происходят. Здесь и просто население, здесь и не совсем мирные люди, которые по лесам бегают. Вот в отношениях с этими со всеми группами, конечно, наступили какие-то очень серьезные сдвиги. Тем не менее, мы все понимаем, что ситуация для него тоже достаточно тревожная. Я думаю, что поскольку этим летом была реальная возможность его разменять, поставить на его место совсем другого человека, и, тем не менее, в Кремле это не сделали, они понимают, что сейчас на этом месте нужен именно Евкуров.
Приход к руководству республикой Юнусбека Евкурова вызвал поначалу определенные надежды у лидеров ингушской оппозиции, которая расценила уход в отставку бывшего президента Мурата Зязикова как свою победу, говорит адвокат Муса Плиев, ставший помощником нового президента.
Год назад, когда была пресс-конференция, я сказал, что мы готовы, тогда это была оппозиция, дать кредит доверия президенту. Самое главное, чего ожидали, это то, что власть новая существенно должна отличаться от той, с которой, собственно, боролись в те время. В прямом смысле это была борьба, потому что это были митинги, это были протесты. Все это, собственно говоря, закончилось убийством Магомеда Ивоева. Это было напрямую связано с протестной деятельностью оппозиции. Поэтому, собственно говоря, мы ожидали, что изменения должны касаться того, что власть должна пойти в народ. То есть нужен контакт. Я думаю, что эту часть именно президенту удалось. Что будет дальше? И сейчас самая главная задача у президента президента, это сохранить ту хрупкую какую-то вот стабильность, которая сейчас есть, чтобы не было ухудшения ситуации.
Но эту хрупкую стабильность Евкурову, похоже, сохранить не удалось. Заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов считает, что после совершенного в июне этого года покушения на него президент Ингушетии, если так можно выразиться, сломался.
Когда он пришел во власть, некие черты нового курса мы видели в его политике. После покушения на него, мне кажется, что какой-то слом у него наступил. Повестка дня, напоминающая Зязиковскую, как-то вот возвращается в Ингушетию. Мне кажется, что вот этот акцент на исключительно факторы безопасности, когда просто присылаются дополнительные чиновники, когда приходят какие-то дополнительные подразделения, он недостаточен. Нужно менять социальную реальность в республике. Эти аспекты, мне кажется, после июньского покушения на Евкурова стали уходить.
Скептически настроена и бывший редактор оппозиционного сайта Ингушетия.ру Роза Мальсагова.
От Евкурова, к сожалению, величайшему, ну, мало что зависит. Все завязано гораздо выше, дальше. Это Кремль, это игры вокруг судеб народа, вокруг конкретных людей. Маленькая такая республика, всего там нас по всему миру около 500 тысяч, и того нету. И ежедневно отстреливают по 2, 3, 5, 10 человек. Это планомерное уничтожение.
25 октября был убит один из лидеров ингушской оппозиции, бывший владелец сайта Ингушетия.орг, член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Макшарип Аушев. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева потрясена убийством коллеги по правозащитной деятельности.
Проблемы Ингушетии сейчас уже не только проблема Ингушетии, но проблема всей Российской Федерации. Его гибель, я была в республике, и я могу просто лично свидетельствовать, что это всенародное горе.
Соратник Макшарипа Аушева Магомед Хазбиев ставит знак равенства между бывшим президентом республики Муратом Зязиковым, за смещение которого оппозиция так долго боролась, и нынешним. Хазбиев рассказал о том, что дело об убийстве Макшарипа Аушева поручено вести людям, которые всегда были тесно связаны с экс-президентом Зязиковым.
Следственный комитет, кто возглавляет, Цуфурин, это человек, который целый прошлый год то пугал сотрудников МВД республики, то угрожая им, заставлял их подписывать разные листовки, чтобы посадить Макшарипа Аушева. Дело по митингу было у него, в его руках. Дело сейчас, его же дело, ему передали дело. Это близкий человек Зязикова. Все это игра какая-то. Игра, которую уничтожает мой народ. И в республике идет гражданская война.
Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 30 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Брюсселе завершается саммит Европейского Союза. Кто и когда станет председателем Единой Европы? В интернете вводят нелатинские доменные имена. Почему введение системы новых интернет-адресов может сильно изменить глобальную сеть? Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Чем известен департамент Э в структуре Министерства внутренних дел России?
Комментарии экспертов.
Экономист Ирина Ясина. Что ждет АвтоВАЗ и Тольятти?
В блогах «Свободы».
Блог Инны Кулешовой. Почему в Тбилиси, а не в Москве, назвали улицу именем Анны Политковской?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Украина обратится к международному сообществу с просьбой оказать помощь в борьбе с гриппом H1N1. Об этом сообщила секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева. В пятницу в стране было официально объявлено о начале эпидемии. Умерли уже 11 человек. Более 500 человек собрались сегодня в Москве на Лубянской площади, чтобы почтить память жертв политических репрессий. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что убийства миллионов людей во времена сталинской диктатуры не могут быть оправданы. В России не обеспечена должная защита журналистов, общественных активистов, заключенных и людей, выступающих против властей, заявила Комиссия ООН по правам человека. В Североуральске, Свердловской области, на шахте «Калинская» спасены 4 шахтеров, которые были заблокированы под землей. Горняки получили различные травмы и были госпитализированы. Всероссийская перепись населения не будет перенесена и пройдет в 2010 году, сообщила пресс-служба правительства России. Украина вновь испытывает проблемы с оплатой российского газа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Владимир Путин по итогам телефонных переговоров со своей украинской коллегой Юлией Тимошенко. На саммите Евросоюза в Брюсселе принято решение о выделении средств развивающимся странам на борьбу с климатическими изменениями. ЕС может выделять ежегодно на эти цели до 50 миллиардов евро. Президент Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что в Афганистане следует сформировать более честное реформистское правительство для более успешного сотрудничества мирового сообщества с этой страной.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 30 октября. В Брюсселе, где завершается саммит Европейского Союза, прошли консультации по поводу возможного кандидата на пост президента этой организации. Официальное обсуждение его кандидатуры станет возможным лишь после ратификации Лиссабонского договора. Чешская Республика – единственная страна из 27 членов ЕС, не поставившей пока подписи своей под договором. В Брюсселе тем временем активно обсуждаются потенциальные кандидатуры на этот пост, и среди них чаще других упоминается имя бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Нынешний премьер-министр Британии Гордон Браун публично поддержал кандидатуру своего предшественника на пост главы Европейского Союза. Однако многие наблюдатели оценивают шансы Блэра как невысокие. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына попросила редактора международного отдела лондонской газеты «Таймс» Ричарда Бистона прокомментировать возможное избрание Тони Блэра.
Президент Европейского Союза должен быть избран квалифицированным большинством голосов 27 стран Евросоюза. То есть за него должны проголосовать не менее 2/3 его членов. Президент избирается сроком на 2.5 года и может быть переизбран только один раз. В его обязанности входит председательствовать на саммитах ЕС и представлять Евросоюз на международной арене. Он также курирует работу Совета министров Евросоюза и способствует достижению консенсуса в его решении. Среди потенциальных кандидатов на эту должность чаще всего в кулуарах брюссельского саммита называются имена 6 претендентов: бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, нынешнего главы правительства Люксембурга Жана Клода Юнкера, голландского премьер-министра Яна Питера Балкененде, бывшего президента Латвии Вайры Вики Фрейберги, бывшего премьер-министра Испании Филиппа Гонзалеса и бывшего ирландского премьер-министра, нынешнего посла Евросоюза в Вашингтоне Джона Брутона. Интрига заключается в том, что будущий кандидат в президенты ЕС должен добиться поддержки как правоцентристского большинства, так и социалистического меньшинства брюссельского саммита. Каковы же в этой ситуации шансы Тони Блэра быть избранным на этот пост? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает редактор международного отдела лондонской «Таймс» Ричард Бистон.
После первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе стало ясно, что его шансы на избрание очень малы. И не потому, что Блэр не обладает необходимой для этой должности квалификацией, а по причине того, что у него слишком много врагов в Европе. Его вовлеченность в решение начать войну с Ираком не прибавила ему сторонников. Кроме того, многие европейские страны вовсе не хотят видеть на этом посту сильного руководителя с международной репутацией, который бы превратил Евросоюз в одну из центральных сил международного сообщества. Они хотели бы видеть на этом посту человека с более слабым характером, который позволил бы таким странам, как Германия и Франция, по-прежнему оказывать решающее влияние на европейские дела.
Значит ли это, что судьба Блэра будет зависеть прежде всего от позиции Германии и Франции?
Да, конечно. Британия, естественно, поддержит его кандидатуру. Но ключевой фигурой в этом деле остается Ангела Меркель. Она крайне осторожна и не называет публично имени своего фаворита. Но частным образом известно, что она оставляет Блэра в качестве возможного кандидата, правда, считая его человеком не сдержанным и любящим внешние эффекты. Возможно, что Германию не устроит сильный президент ЕС. Президент Франции Саркози наверняка захочет сохранить свою амбициозную позицию на европейской сцене и, вряд ли готов уступить рампу кому-нибудь вроде Тони Блэра.
Аналитики отмечают, что препятствием для избрания Блэра может стать и тот факт, что Британия не входит ни в зону евро, ни в шенгенскую зону.
Думаю, что это верно. В Европе существует мнение, что Британия опасается глубокого вовлечения в дела Евросоюза, и отказ ее присоединиться к еврозоне – характерный пример этого. У европейцев возникает законный вопрос. Если вы отказываетесь присоединиться к еврозоне, то с какой стати вы претендуете на пост президента? Конечно, они понимают, что Блэр был бы подходящим кандидатом, и если он им не станет, то, чтобы компенсировать разочарование Британии, они могут предоставить ей другой пост. Вчера поступила неофициальная информация, что это может быть пост министра иностранных дел Евросоюза для нынешнего главы форин-офиса Дэвида Милибенда. Как объяснил мне один из европейских лидеров, они хотят, чтобы выборы президента ЕС отражали интересы левого и правого крыла европейских партий. Кроме того, среди кандидатов должна быть женщина. Друг другу противостоят также кандидаты стран Северной и Южной Европы. Возникает сложный клубок противоречий, и трудно сказать, кто победит в этой борьбе. В этой ситуации было бы справедливо признать, что шансы Тони Блэра близки нулю.
Не станет ли дополнительным препятствием для Блэра и начинающиеся в Британии в ноябре публичные слушания по Ираку?
Несомненно, что эти слушания будут неблагоприятны для него. Они вызовут бурные дебаты о причине войны и ее целях, тем более, что находятся люди, считающие Блэра военным преступником. Думаю, что Блэр предпочел бы, чтобы выборы президента ЕС состоялись до начала этих слушаний.
Когда должны состояться выборы?
Это довольно длительная процедура, потребующая немалого времени. Но думаю, что до конца года президент будет избран.
Говорил редактор международного отдела Лондонской Таймс Ричард Бистон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 30 октября. В России довольно активно обсуждают перспективы возвращения смертной казни. Повод – это ходатайство, в котором Верховный суд России просит Конституционный суд разъяснить, могут ли российские суды применять эту меру наказания с 1 января 2010 года. Дело в том, что 10 лет назад Конституционный суд ввел мораторий на смертную казнь, который должен действовать до тех пор, пока на всей территории России не начнут работать суды присяжных. И вот с января будущего года суд присяжных начнет действовать в последнем российском регионе, это Чечня. Там 11 октября были избраны законодательные органы местного самоуправления, они вот теперь формируют суды присяжных. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Ходатайство Верховного суда России по поводу разъяснения о возможности применения смертной казни с 1 января 2010 года поступило накануне в Конституционный суд. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала советник московского представительства Конституционного суда России Анна Малышева.
Конституционный суд с ходатайством об официальном разъяснении пункта 5 резолютивной части постановления Конституционного суда от 2 февраля 1999 года обратился в Верховный суд. И сегодня на пленарном заседании наших судей вопрос был принят к рассмотрению. Вопрос касается того, что может ли в России с 1 января 2010 года, когда во всех регионах будут введены суды присяжных, назначаться в качестве высшей меры наказания смертная казнь. Планируется, что будет введен суд присяжных в Чеченской республике, а это последний субъект Российской Федерации, где суда присяжных не было. А согласно постановлению Конституционного суда, собственно, тому самому, который просит разъяснить Верховный суд, смертная казнь не могла назначаться до тех пор, пока во всех российских регионах не будет введен суд присяжных.
Заведующий отделом социологии Регионального общественного фонда «Информатика для демократии» Владимир Римский считает, что мораторий на смертную казнь может быть отменен.
В нашей современной политической системе может быть принято любое решение, потому что, к сожалению, у нас какого-то такого такого четко выраженного государственного интереса, общественного интереса. Нет. У нас есть разные лоббистские группы, которые могут лоббировать разные варианты решений. Но, с другой стороны, конечно же, определенное влияние на такое решение, сохранить вот этот вот отказ от смертной казни или вернуться к смертной казни, международные организации, в которые входит наша страна, общественное мнение, международное общественное мнение внутри страны. Но, к сожалению, вот эти вот воздействия, они очень слабые. Скорее, здесь какие-то группы интересов будут добиваться от реализации своих интересов. Но я бы, конечно, как гражданин нашей страны, я был бы сторонником отмены, полной отмены смертной казни. В современном мире государство никак не может брать на себя, ну, такую ответственность лишать жизни человека. Это вообще не функция государства. Государство, скорее, должно жизнь защищать.
По мнению правозащитника, лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, смертную казнь необходимо окончательно отменить, учитывая вероятность многочисленных судебных ошибок.
Количество незаслуженных осуждений огромное. Вот по оценке правозащитников, в колониях сидят незаслуженно, где-то 30% сидят люди, которые вообще не должны были сидеть, а более 50% люди, которые были осуждены не по закону, а с превышением закона, так сказать. Когда репрессивное правосудие, это довольно естественно. С превышением будут вердикты судов и по смертной казни. Наша система исполнения наказания, судебная система, работает по палочной системе, так называемой. Все пытаются и стремятся отчитаться по количеству задержанных, по количеству преступников.
Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев уверен, что в этом деле есть политическая подоплека.
Россия подписала при вступлении в Европейский совет обязательство ликвидировать смертную казнь. У нас был введен мораторий на смертную казнь. Окончательно это вступит в действие, когда парламент проголосует, и та смертная казнь будет отменена. И я был уверен, что в какой-то момент президент внесет, тем более, что и Путин, кстати, высказывался против смертной казни, и Медведев высказывался. Поэтому мне казалось, что это дело чисто бюрократическое. Мы знаем, конечно, что большинство Государственной Думы выступает за сохранение смертной казни, но мы понимали, опять-таки, что это редкий случай, когда Государственная Дума управляемая структура, если президент считает важным, чтобы Россия была в Совете Европы, то они найдут возможность подсказать Государственной Думе, как правильно проголосовать. Единственное, что меня смущало, почему этого не происходит. И поэтому я видел в этом и вижу до сих пор политическую подоплеку. И когда я увидел, что будет специальное обращение Верховного Суда в Конституционный суд, я понял, что как раз вот это сейчас политическая, как бы, составляющая начала работать. Мне кажется, ничего этого не нужно было. Значит, вокруг этого сознательно, специально раскручивают политическую кампанию.
9 ноября Конституционный суд России рассмотрит запрос о сохранении моратория на смертную казнь. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сегодня выступил на заседании Совета Федерации. Наиболее острые вопросы, заданные главе Министерства внутренних дел, были связаны с случаями превышения должностных обязанностей сотрудниками милиции. В частности, речь шла и о ситуации в Тыве. Это было связано с тем, что недавно в Кызыле оперуполномоченный по имени Аян Павлов открыл стрельбу по своим коллегам, сотрудникам постовой службы, а затем выстрелил себе в голову. Это далеко не первое чрезвычайное происшествие в российской милиции в последние месяцы. С подробностями из Совета Федерации. Корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Рашид Нургалиев пришел в Совет Федерации рассказывать о борьбе с коррупцией в органах внутренних дел и о формировании у граждан высокого уровня доверия к милиционерам. Нургалиев, подчиненные которого в последнее время зарекомендовали себя профессионалами в стрельбе по сослуживцам и мирным гражданам, в основном жаловался на тяжелое наследие прошлого.
Сложився в 90-е годы прошлого века в органах внутренних дел система отбора и расстановки кадров, организации прохождения службы, профессиональной подготовки, воспитания личного состава не в полной мере обеспечивает сейчас коррупционную устойчивость и надежность милицейского корпуса. К сожалению, зародившаяся в 90-е годы тенденция создания художественных произведений и фильмов в положительных образах представителей криминальной среды нанесла серьезный вред формированию социально ответственного мировоззрения молодого поколения россиян.
Еще министр просил денег, но ни разу не произнес фамилию Евсюков. Это разгневало даже лояльных к исполнительной власти членов Совета Федерации, и представитель парламента Тюменской области Александр Лотарев отметил пробелы в выступлении министра, а заодно предложил рецепт исправления ситуации.
К сожалению, вы в своем выступлении не дали оценки вот этим безумным поступкам сотрудников МВД, которые произошли за последнее время, когда стреляют в школьников, друг друга, в невест, таксистов, давят на дорогах, и все это как-то вот проходит как обычное явление. Рашид Гумарович, ну может обратиться нам к политической партии «Единая Россия», объявить партийный призыв в систему?
А сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе прямо задал вопрос о том, почему в центральном аппарате МВД после этих преступлений все сохранили свои посты.
Все те решения, которые сегодня приняты вами по отстранению определенных министров, это, наверное, пробел кадрового состава. Но в Министерстве внутренних дел ни заместитель министра, который курирует кадры, ни вы, никто до сих пор не подали заявление об отставке.
Некоторые парламентарии специально готовились к приходу министра. Представитель исполнительной власти Хакасии Валентина Петренко даже провела специальный опрос населения, о чем и рассказала Рашиду Нургалиеву.
Мы провели собеседование в 36 регионах и задавали один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, что бы вы назвали обязательным для изменения в работе со стороны милиции по отношению к населению? На первом месте было слово «доброжелательность». То есть практически все население испытывает страх, когда видит человека в форме.
На это министр ответил почти ленинской цитатой.
Пора нам действительно сказать, не надо бояться человека с ружьем в погонах. Это добрый человек, это человек, который придет на помощь. Он должен быть в шаговой доступности. Но к этому нам нужно идти постепенно.
Однако человек с ружьем в шаговой доступности сейчас воспринимается скорее как опасность. И лишнее подтверждение этому недавнее происшествие в Туве. Из столицы этой республики репортаж Александра Филатенко.
В минувший четверг в Кызыле прошли похороны старшего лейтенанта ГИБДД Мурата Кунзека. Государственный телеканал показал трехминутный репортаж с церемонии прощания, в котором на экране впервые появился отставной министр МВД Тувы Виктор Лесняк. Генерал-майор пояснил, что прервал свой отпуск и специально приехал из Челябинска в Кызыл, чтобы проститься с погибшим сотрудником. У 34-летнего командира взвода ДПС остались жена и трое детей. Многие отмечают психологическую неподготовленность к работе сотрудников ГАИ. Вот и местная газета «Риск» сегодня приводит мнение. Не исключено, что на такой отчаянный поступок Павлова подвигли неадекватные обстановки действия госавтоинспекторов, которые сами не отличаются ни дисциплиной, ни порядочностью. Возбуждено уголовное дело. На комментарии старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета прокуратуры России Аюмы Амзар.
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в патрульной машине ГИБДД тел двоих сотрудников правоохранительных органов республики.
Помимо инцидента, повлекшего смерть двух сотрудников милиции и тяжелое ранение третьего, 24 октября в Барунхемчикском районе Тувы также из табельного оружия милиционера были ранены два школьника. Вставшие на защиту сотрудника ГАИ сослуживцы заявляют, что он действовал правильно, а подросток якобы был пьян. Это опровергает представитель Минздрава Тувы Инга Хайжо.
Алкоголь в крови мальчика не обнаружен.
В Туву прибыла группа специалистов Центрального аппарата МВД России для анализа ситуации в органах внутренних дел республики. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Эксперты отмечают, что основные причины преступлений, совершаемых милицией, это полное отсутствие реального гражданского контроля и атмосфера безнаказанности всех, кто связан с силовыми структурами в России. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске «Времени свободы» о проблемах средств массовой информации. Рядом со мной в студии генеральный директор радиостанции «Свободная волна» из Ижевска Андрей Красноперов. Удмуртия – это неблагополучный даже по российским меркам в отношении свободы слова регион, а «Свободная волна» – одна из немногих радиостанций, которая уже много лет ретранслирует на своих частотах программы «Радио Свобода».
Мы транслируем программы радиостанции «Свобода» и свои собственные программы. Это музыкальный продукт, это информационный продукт, это национальные программы на удмуртском языке и не только национальные программы, это программы на русском языке тоже.
Вы чувствуете на своей работе присутствие республиканских властей? Ограничивается свобода информации в Удмуртии каким-то образом?
Да, конечно. Постоянно закрывается газета «День», она является оппозиционной. Закрылись много изданий, потом закрылась радиостанция «Эхо Москвы». Вместо «Эхо Москвы» сейчас в Удмуртии можно слышать только дорожное радио. Это музыкальное радиостанция.
А в чем причина?
Слишком много информации. информации, слишком много критики в адрес властей, что не устраивает, конечно, республиканскую власть.
Возможно ли появление в передачах «Свободной волны», скажем, критического материала и критического, там, не знаю, ток-шоу деятельности президента республики?
Как только это происходит, сразу приходят соответствующие органы.
Ну, какие, как это бывает на практике?
Через день приходят и говорят: вы что тут наговорили? Давайте исправляйтесь, извиняйтесь, или там пишите в администрацию президента и так далее.
Это чиновники республиканской администрации.
Зачем? У Федеральной службы безопасности. Управление Федеральной службы безопасности по Удмуртской республике, оно за всем следит, за всеми средствами массовой информации.
Как относится к ретрансляциям программ «Радио Свобода» в Удмуртии?
Со стороны чиновников все, они относятся негативно. Говорят: вы американская радиостанция, радио «Свободная волна», вас давно пора закрыть, палки в колеса вставляют. За последний год со стороны Россвязькомнадзора, вот это контролирующий, надзирающий орган, несколько предписаний, арбитражные суды, негативные статьи о нашей радиостанции в аргументах и фактах в Удмуртии, что якобы мы оштрафованы за нелицензионное вещание, но это ведь неправда, у нас лицензии есть.
Просто по-товарищески советуют не создавать самим себе проблемы.
По-товарищески посоветовали прямо в кабинете начальника. Начальник Россвязькомнадзора Лапин Михаил Алексеевич, полковник ФСБ в отставке.
У вас частная радиостанция?
Да, у нас частная радиостанция.
А спонсоры ваши как относятся к тому, что вы работаете в таких непростых информационных условиях? Им нужен этот бизнес?
Некоторые спонсоры вообще от нас отошли. Остались одни только идеологи этого дела, которые хотят продвигать, которые хотят, чтобы была свобода слова в Удмуртии. Но свобода слова как таковой в Удмуртии нет.
Вот тенденция работы журналистов последних лет становится хуже, сложнее работать?
Становится еще хуже, неинтересней. Если ты не входишь в команду президента Удмуртской республики и не подчиняешься президенту Удмуртской республики, то ты никто. Из Ижевска будут раздаваться звонки в Москву, центральный аппарат Роскомнадзора будут звонить, будут интересоваться, что за радиостанция и так далее. Очень непросто сейчас.
После прихода к власти Дмитрия Медведева для вас что-то изменилось или нет за последние полтора года? Вы чувствуете какие-то изменения? Все-таки там либеральные сигналы раздаются из Москвы периодически.
Может быть, что-то и к лучшему меняется. Мы очень много пишем в прокуратуру писем. Если нам не удается как-то воздействовать на чиновников, ответ приходит один и тот же. Чиновники правы, господа, идите договаривайтесь с ними, в конце концов.
Андрей Красноперов, генеральный директор радиостанции «Свободная волна» из Ижевска, рассказал об особенностях работы журналиста в Удмуртии. Сейчас представим заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Американская организация ICANN, регулирующая систему наименований интернет-сайтов, на своей конференции в Сеуле одобрила введение нелатинских доменных имен. Как ожидают, в ближайшее время появятся заявки на китайские, арабские и кириллические доменные имена, например, .rf. Считается, что введение новой системы интернет-адресов станет самым значительным изменением в глобальной сети с момента ее появления. Почему? В эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Диверсификация доменных имен и возможность получения доменных имен на национальных языках, это приводит к тому, что сам интернет, сама глобальная сеть встала перед одним из самых значительных вызовов, может быть, даже действительно с момента создания. Появляются замечательные возможности и соблазны. Безусловно, все больше людей будут привлечены к ресурсам именно на национальных языках. Безусловно, это расширяет и географию, и степень доступности. Но есть и соблазны, которыми сеть еще не сталкивалась, соблазн изоляционизма, когда сеть, с одной стороны, глобальна, но, с другой стороны, национальные квартиры очень четко теперь обозначены, очень четко помечены перегородки, очень четко могут быть помечены двери и окна, и также очень четко они могут быть закрыты.
Появились названия доменов, кириллические доменные имена, там какой-нибудь .rf, или появились китайские или арабские имена, что это, собственно говоря, в нашей с вами жизни пользователей изменит?
У меня, допустим, есть несколько китайских сайтов, где информация расположена и на английском, и на китайском. И я, безусловно, могу, набирая английскими буквами закладки, да, я могу посмотреть, что там есть. Но представьте, что завтра на этот сайт можно будет заходить только из-под иероглифического письма. Я должен буду приложить некоторое количество усилий для того, чтобы получить доступ к этому. И каждый, в принципе, может ограничивать уж себя на берегу тем, даже уже самим именем домена, круг тех, кто может быть допущенным той или иного рода информации. Это не имеет отношения к правительственному контролю, хотя о нем тоже можно поговорить. Каждый получил возможность решать для себя сам, кому и насколько глобально ты готов предоставлять информацию.
Кириллические доменные имена будут пользоваться популярностью?
Безусловно, будут, как любая новинка. Здесь каждый будет преследовать свои цели, обратить внимание на то, что вот это наше, это РФ. Здесь только для остальных вход запрещен, а такой тренд достаточно силен в российском интернете. И, конечно же, это просто расширяет, опять-таки, саму динамику, да, появления и сайтов, саму динамику роста, саму динамику прорастания интернета в российское пространство. Теперь можно заходить в интернет, не зная ни одной английской буквы. А не знающих у нас довольно много. И у них будет свой интернет. Вполне возможно, что это будет действительно такое замкнутое, довольно широкое, но замкнутое комьюнити. Вот вы же знаете, что есть домен RU, которым большинство пользуется, а есть домен SU, который был дан Советскому Союзу, когда еще была эта страна. Идеология SU чувствительным образом отличается от идеологии RU. Идеология РФ, безусловно, она может и даже обязательно сложится.
Обозреватель «Радио Свободы» Юрий Васильев о плюсах и минусах нововведения в глобальной сети рассуждает интернет-эксперт из Чикаго Грегори Ковальский.
Это усложняет инфраструктуру, это добавляет еще один технологический уровень, который системы должны правильно и безопасно регулировать. С моей точки зрения, это значительно увеличит технологическую зависимость от поисковых машин, по крайней мере, поначалу. Но хорошо это или плохо, трудно сказать. Все, в общем, боюсь, зависит от того, как именно это будет применено и насколько и как это будет коммерциализовано. Если мы будем вынуждены пользоваться еще одним слоем фирм, которые еще чего-то будут перепродавать, это может увеличить наши расходы как пользователей. Предположим, тот, кто подключает меня к интернету, будет обязательно добавлять в счет еще доллар за то, что я пользуюсь его услугами по переводу из одного языкового, скажем, слоя в другой. Опять-таки возникают вопросы контроля. Если кто-то начнет контролировать и монополизирует вот эти вот настройки, что тоже вполне вероятно, я думаю, что это сильно нам помешает. Финансово и технически. Скажем, если кто-то насмерть запатентует протокол перевода и сделает его обязательным и закрытым при этом, так что в ту цену, которую мы платим, еще будут входить какие-нибудь лицензионные 0,01 цента за каждый запрос по-русски, это достаточно мерзко.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который готовил вместе с корреспондентом «Свободы» в Нью-Йорке Яном Руновым, были интернет-эксперты Грегори Ковальский и Юрий Васильев. В интернете одобрено введение нелатинских доменных имен. Вот так обстояли дела в пятницу, 30 октября. Итоговый выпуск «Времени свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы не уходите с волны свободы сейчас поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
14 сентября 1937 года.
О необходимости обязательного обращения в первый день заболевания.
МВД Грузии утверждает, что Комсохурдия несколько раз выстрелил и ранил боджоницы.
Напоследок экс-мэру было решено присвоить звание почетного гражданина города Иркутска.
Для Европы пришло время положить деньги на стол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».